В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Геворг Тер Габриелян, политолог, директор фонда
партнерств
«Евразия» по Армении. Из Тбилиси Каха Гугулашвили, политолог, директор Центра европейских исследований грузинского фонда стратегического и международных исследований. И из Баку Арастун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». Я приветствую вас в нашей программе. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» я предлагаю обсудить последние новости, скажем так, о евроинтеграционных процессах на Южном Кавказе. На днях Евросоюз успешно завершил переговоры с Грузией, потом с Арменией по поводу соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которая является частью ассоциативных соглашений и с Арменией, и с Грузией, соответственно. Собственно, что это означает с точки зрения геополитики? Можно ли говорить о каком-то прорыве, об усилении позиции Евросоюза на Южном Кавказе? Вот об этом я и предлагаю сегодня поговорить. Давайте, наверное, начнем с Армении. Может быть, в силу того, что это было чуть-чуть более неожиданно, что это соглашение, наконец-то, не само соглашение, а переговоры завершились. Геворг Тер Габриелян, скажите, пожалуйста, как вы считаете ли вы это прорывом?
Вы знаете, я действительно считаю это где-то прорывом, то есть это в целом радостное событие в жизни, я думаю, Армении и всего бывшего советского пространства. Но я не вижу в этом, так сказать, геополитического элемента. В первую очередь это, я бы сказал, элемент развития отношений – это такие ценности, то есть открытая торговля, свобода передвижения, свобода образования и тому подобное. Здесь я не вижу такого вот конкуренции такой.
Да, то есть вы не разделяете мнение тех экспертов, которые считают, что все последние проблемы в отношениях между Россией и Арменией являются вот как раз-таки таким усилением крена Армении в сторону Евросоюза, вы так не думаете?
Честно говоря, нет. Я просто не обладаю достаточным количеством данных, чтобы что-то такое предположить. Мне кажется, что в основном все эти разговоры похожи на вот это, когда в «Золотом теленке», что описывалось, я бы Бриану палец в рот не положил бы. Вот это из этой серии. Потому что я просто вижу различные процессы, различные развития. И я думаю, что Армения, так же как Грузия, скажем, еще уже больше 10 лет как взялись за это дело, потому что стали членом Совета Европы. Так же как Россия, в принципе, имеет свой собственный процесс с Евросоюзом, я бы сказал, который практически не менее отстает, а может быть даже и в каких-то вопросах еще более развит, чем процессы, которые происходят с Арменией и Грузией. Это не равно великие силы. Евросоюз – это организация стран, Россия – одна страна. И, наконец, они тоже не враги.
Но у России тоже свои интеграционные процессы. Вы считаете, что их можно совместить?
Вот я долго думал, потому что сейчас очень актуальный этот дискурс в Армении, так сказать, или-или versus и-и. Вот этот принцип комплементарности сейчас муссируется. И мне кажется, опять-таки, понимаете, я не экономист, а в основном это очень сильно связано с экономическими проблемами. Но мне кажется, что действительно можно совместить. Просто я беру какие-то аналогичные ситуации, да, скажем, в самом Евросоюзе есть Шенгенская зона, но есть и Евросоюз, который шире. Одно другому не мешает. То есть я думаю, что вполне можно совместить.
Хорошо, спасибо большое. Давайте мы тогда сегодня в таком чуть более ускоренном режиме перейдем в Тбилиси. Каха Гугулашвили. Каха, ну, завершение этих переговоров можно считать, наверное, одним из первых таких знаков, что отношения с Евросоюзом продолжаются у новых властей Грузии. Вы рассматриваете это как вот такой существенный фактор хотя бы внутри Грузии, во внутригрузинской политике?
Безусловно. Я считаю, что это еще один шаг, дающий гарантии бесповоротного, значит, направления развития Грузии в сторону европейской интеграции, евроатлантического даже пространства. Думаю, что здесь присутствует не только ценностная характеристика, и, конечно же, ценности очень важны, и, в принципе, ассоциация с Европейским Союзом, европеизация Грузии – это, само собой разумеется, очень важный процесс, связанный, конечно же, с развитием страны в направлении демократии, в направлении свободного рынка, открытости, свободы передвижения и так далее. Но здесь, конечно же, присутствует и геополитическая борьба, она налицо. Россия начала создавать Евразиатский союз и таможенный союз именно с целью каким-то образом воспрепятствовать распространению европейской такой экономической и политической экспансии на восток, как-то воспрепятствовать развитию влияния Европы и, может быть, даже процессам европеизации, институциональной европеизации вот этих стран, бывшего СССР. И здесь серьезная, конечно, борьба довольно серьезная. Мы знаем, что Европейский Союз ни в коем случае не согласится создавать зону свободной торговли с государством, которое войдет в таможенный союз, российский таможенный союз. Это было однозначно заявлено не раз руководителями Европейского Союза, и это факт, и это правда невозможно, чтобы две интеграционные единицы, у которых разные совершенно подходы к внутренней регуляции внутреннего экономического пространства, и есть также противоречивые интересы, чтобы одно и то же государство являлось бы членом обоих вот таких интеграционных
образований.
Здесь Грузия, конечно же, делает свой выбор, и четкий выбор. Я думаю, что после того, как зона свободной торговли будет установлена в Грузии и, возможно, с Арменией, я думаю, что в Армении тоже на этот счет есть уже довольно такое четкое решение, то всякие разговоры, спекуляции о том, что может быть воссоздан Советский Союз, хотя бы в экономическом каком-то виде, в пространстве такого экономического, где Россия будет локомотивом всего этого пространства, все эти разговоры, я думаю, что в принципе закончатся.
Каха, а скажите, пожалуйста, я как-то следил за этим процессом в силу своей работы на «Эхо Кавказа», и у предыдущих властей было достаточно много таких спорных моментов с Евросоюзом, какие-то требования грузинские власти не хотели выполнять или оттягивали введение каких-то новых нормативов. Сегодня это происходит в каком-то совершенно другом режиме. Это какое-то послабление Евросоюза или новые власти выполнили практически все предварительные требования для того, чтобы завершились эти переговоры?
Еще до прихода к власти новой силы национальное движение начало интенсивно уже работать в сторону удовлетворения требований Европейского Союза. Еще, я думаю, что...
Но я помню, проблемы были с трудовым кодексом.
С 2009-2010 года уже грузинское правительство, в принципе, осознало, что никакого сопротивления в этом направлении не может быть, и что не может быть торговли с Евросоюзом в таких вопросах, как принимать или не принимать законы, регулирующие конкуренцию, или создавать или нет систему защиты продовольственной безопасности в стране, создавать или нет, приближать или нет стандарты безопасности продуктов, вообще продукции в Грузии к европейским стандартам и тому подобное, то есть или в других сферах законодательства, которое влияет на допуск товаров к рынку, товаров и услуг и тому подобное. То есть здесь, я думаю, что грузинское правительство уже, прежнее даже правительство, в конце своего пути, политического пути, осознало тщетность всей той, борьбы и сопротивления, которое она оказывала. Потому что Европейский Союз, процесс европейской интеграции, он такой глобального характера, если не крупного регионального характера, а практически глобального характера процесс. Потому что Европейский Союз аналогические соглашения намеревается подписать многими странами. Сейчас оно ведет переговоры, может быть, более чем с 50 странами. И представляете себе, что здесь все рассчитано, и здесь все очень четко продумано. И одна Грузия не может выбирать совершенно другой путь, какой-то независимый, свободный путь с точки зрения экономической концепции, и в то же время интегрироваться с Европейским Союзом. И здесь, конечно же, Грузия сделала выборы. Новое правительство, оно просто с самого начала, конечно, абсолютно не имело тех иллюзий в этом плане, какие были у прежнего правительства.
Спасибо, Каха. Давайте переместимся в Баку, Арастуну Руджлу. Арастун, в этом заседании глав МИД Восточного партнерства, которое состоялось 22 июля в Брюсселе, там был и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров, и он, в частности, заявил о том, что перспективы диалога между Азербайджаном и Евросоюзом и достижение прогресса на переговорах по ассоциативному соглашению возможно при взаимном уважении и партнерстве. И дальше он говорил о том, что ЕС должен выполнить взятые на себя обязательства по поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Можно ли расценивать вот эти слова как признание того, что никакого прогресса в этом направлении нет и в ближайшее время не предвидится?
Да, я думаю, что это, в принципе, такой элемент проявления общей политики официального Баку в отношении любого интеграционного процесса, особенно если это касается как экономической, так и политической интеграции. Дело в том, что если мы посмотрим на историю развития отношений Азербайджана с Всемирной торговой организацией, то там уже переговоры ведутся, по-моему, более 10 лет. И на сегодняшний день результаты фактически нулевые. Последний раз было заявление, ответственного лица по переговорам с ВТО, господина Махмуда Мамедбекова, о том, что мы должны принимать 32 новых законодательных акта для того, чтобы мы могли интегрироваться в Всемирную торговую организацию. То есть, представляете, за 10 лет фактически не сделано ничего. Но вот это заявление, оно прозвучало год назад. А за этот год не было принято, обсуждено ни одного нового законодательного акта. Точно по такой же модели развивается отношение с Евросоюзом, с НАТО. Это общая линия внешнеполитического курса Баку, потому что в Баку уверены, что любая интеграция и любой интеграционный процесс имеет под собой основу взаимных обязательств, а вот в Баку брать на себя обязательства не любят. Естественно, даже взятые обязательства всегда, в общем-то, либо саботируются, либо игнорируются самым таким открытым образом. Поэтому я очень скептически отношусь к подписанию именно.
Да, а скажите тогда, как вы оцениваете евроинтеграционные перспективы соседних стран? Мне очень интересно ваше мнение. И как это будет накладываться на отношения, прежде всего, Армении с Азербайджаном?
Вы знаете, наш армянский коллега уже заметил и правильно заметил о том, что на, геополитическую составляющую этого соглашения не стоит делать особый упор. Я думаю, что в Баку это тоже хорошо понимают. И дело в том, что, вы знаете, Азербайджан на 87%, если посмотреть азербайджанский экспорт, внешнеторговый оборот, на 87% является экономическим партнером Запада, в том числе Евросоюза. То есть Запад там имеется в виду и Турция, и Израиль тоже. То есть всего на 13% внешнеэкономический оборот Азербайджана приходится на страны СНГ. То есть в этих условиях Азербайджан ведет себя уверенно, что в любом случае, по меньшей мере, по вопросам энергетической безопасности Европы и политики энергетической диверсификации Европы, Евросоюз так или иначе всегда будет нуждаться и будет сотрудничать с Азербайджаном. Неважно, будет там соглашение о ассоциативном членстве или нет. Что касается Армении, Грузии, в случае интеграции наших соседей в эту программу, в это соглашение, и если Азербайджан останется за пределами этой интеграции, я думаю, что в Баку это особо беспокоит. обеспокоенности не вызывает, потому что в Баку просто сейчас нужно выждать время. Во-первых, чтобы прошли президентские выборы, назначенные на октябрь месяц. И второе, может быть, в связи с этими выборами, а может быть, не только с выборами связано это, а в общем-то, это как бы повод. На сегодняшний день отношения Баку с Москвой, в общем-то, оставляют желать лучшего. Нужно вот пережить этот период. Я думаю, что поэтому в Баку думают, лучше было бы, если бы мы вернулись к этому, к этим переговорам, к этому соглашению, обсуждению соглашения, ну, в начале, допустим, 2014 года, когда все вот это будет позади, все вопросы мы решим. Я думаю, что и именно заявление господина Мамедиарова, оно было в виде упрека в адрес Евросоюза, в том плане, что мы никуда не спешим, давайте, если говорим об обязательствах, то о ваших обязательствах тоже, мол, не забудем. А за всем этим стоит то, что мы не спешим. Вот это тактика.
Что ж, спасибо большое. Теперь давайте вернемся в Ереван. Геворг, вы высказали такую идею, насколько я понял, Каха Гугулашвили с ней не согласился, с тем, что можно совмещать каким-то образом два интеграционных процесса. Я знаю, что в Армении, в принципе, многие политологи придерживаются такой точки зрения, но в любом случае некоторые требования Европейского Союза, у нас, к сожалению, нет конкретно текста этого соглашения, да, в каком-то виде. Но известно, что он подразумевает, в частности, либерализацию энергетической отрасли. Вот в случае с армянской энергетикой, которая практически полностью принадлежит российским компаниям, каким образом может выглядеть этот процесс? И вам не кажется, что в любом случае произойдет конфликт между Европейским Союзом и Россией?
Вы знаете, насчет вот первого вопроса, геополитика versus международное развитие, да, я вижу все эти процессы установления общих рынков, стандартизация правил игры в рынках, в вопросах образования, движения людей и так далее. Я вижу это все как часть парадигмы международного развития, всемирной вот такого процесса. Он может очень разные формы принять. В этом контексте, скажем, то, что как какая страна использует и интерпретирует этот процесс ассоциативного договора и связанного с ним торгового договора, это, в общем-то, сама страна решает где-то в какой-то степени. Евросоюз в этом плане очень тонок. Каждой стране, которая в той или иной степени задействована в подобных процессах, предоставляет свою скорость, учитывает, да, местные интересы и так далее. То есть это, в принципе, мы свободны проинтерпретировать это как конкуренцию до той или иной степени или попытаться совместить. Евросоюз собирается помогать в совмещении для своей собственной выгоды. Ни в коем случае нельзя предположить, что Евросоюз рассматривает этот процесс, я имею в виду весь Союз в целом, как процесс конкуренции с Россией или с Евразийским Союзом. Может быть, отдельные страны высказывались в этом контексте, да, вот, например, армянскому президенту это было сказано в Польше, что нельзя совместить. Но на официальном уровне таких заявлений не было и не может быть, потому что Евросоюз, как я сказал, сам находится в процессе с Россией. Более того, все эти страны, кроме Азербайджана, являются членами ВТО, Всемирной торговой организации. И, значит, у всех у них, и даже если Евразийский союз будет создаваться, стандарты должны будут быть согласованы со стандартами ВТО. А это уже означает, что будет возможность согласования стандартов. Более того, комиссионер Стефан Фюле, когда здесь был недавно в Армении, он сказал, что Евросоюз будет фасилитировать. Он себя считает минимум наблюдателем в процессе, если вдруг это евразийское соглашение начнет как-то материализироваться, да? Но я, честно говоря, проблемы с этой стороны не ожидаю очень большой, потому что, опять-таки, я говорю, чтобы сейчас вот это ассоциативное соглашение произошло, потребовалась очень крупная многолетняя работа очень многих людей, да? Только по количеству страниц, хотя мы не видели эти соглашения, но одно из них, вот само ассоциативное соглашение, это где-то 200, наверное, страниц или 300. А вот насчет свободной торговли, оно вообще тысячи страниц. Вот в этом контексте то, что эти разговоры про этот Евразийский союз, они намного менее материализованы пока еще. То есть скорости двух процессов совершенно различны. Возвращаясь к вашему конкретному вопросу, у нас есть примеры этого. У нас была сначала одна компания мобильной связи много лет назад. Она принадлежала Греции, потом она была приобретена российской компанией, да, значит, потом возникла вторая, тоже российская пришла. Недавно пришла третья, французская, Orange. С каждым разом, с увеличением игроков, цены падали. Компании эти все одни из процветающих в Армении. Они, наверное, естественно, конкурируют друг с другом, но они прекрасно уживаются. И население от этого только выигрывает. Так что я не думаю, что будет экспроприация, да, у того или иного бизнеса, того, что им принадлежит. Но диверсификация будет, причем она... Даже не обязательно, чтобы... Она в интересах Армении во всех аспектах. Даже не обязательно, чтобы это было бы требованием в ассоциативном соглашении. То, что это требование, оно помогает Армении сконцентрировать силы и поработать в этом направлении.
Российские эксперты, в том числе и некоторые армянские эксперты, говорят о том, что данное соглашение, конечно, очень глобальное, и в нем слишком много таких пунктов. В том числе можно рассматривать как в некотором роде в перспективе сдачу Нагорного Карабаха. Вы вообще рассматривали именно с этой позиции соглашение?
Дело в том, что никому не известен окончательный текст. И муссировать то, что может быть там содержаться, можно делать только лишь с целями политической дискредитации, да, тех или иных людей. То есть хочется вот власть обвинить, и я не, так сказать, не тот человек, который поддерживает эту власть во всем. Просто я вижу тут этот механизм. На самом деле, насколько мне известно, никаких таких пунктов в этих соглашениях нет, но... Никогда нельзя точно знать, вот пока не опубликуют, появится.
А вот вопрос открытия границ с Турцией, например, об этом точно.
Это другое дело. Да. Это было обращением президента Армении, что вот теперь, когда и если у нас так настолько развиваются отношения с Евросоюзом, Евросоюз должен вновь помочь, обратиться, повлиять, чтобы восстановился бы процесс, да, или там протокола бы утвердили, или новый процесс бы начался. Это с армянской стороны эта необходимость выражается. Это совсем иной вопрос.
Но тут сразу же возникает вопрос именно позиции турецкой стороны, да, которая неоднократно звучала по поводу открытия границ Армении и увязки этого процесса с Нагорным Карабахом.
Ну да, в этом и противоречие, потому что армянская же сторона заявляет, что эти два процесса никак друг с другом не связаны, не могут быть взаимосвязаны, что для процесса, связанного с Нагорным Карабахом, есть Минская группа, и Евросоюз тоже неоднократно заявляет, что, значит, Минская группа сопредседателей единственная, значит, организация, которая имеет мандат для того, чтобы этот процесс проводить вперед. Но Евросоюз уже давно поддерживает гражданские инициативы диалога в армяно-азербайджанском контексте, и это очень правильно, хорошо, он также это делает в грузино-абхазском, грузино-южно-осетинском контексте. Вот на таком уровне, если там в этих бумагах обнаружится дальнейшее укрепление роли, а там есть укрепление роли гражданского общества, но также и в вопросе диалога и разрешения конфликта, я думаю, это вполне вероятно. Но чтобы Евросоюз какую-то более официальную позицию бы взял на себя, это значит, пошло бы против существующего формата, который трудно себе представить.
Спасибо большое, Георг. Собственно, мы чуть-чуть позже спросим у Арастуна его мнение по этому же вопросу. А сейчас я хотел бы спросить у Кахи Гугулашвили относительно вот этого предположения, я даже не знаю, как это лучше назвать, о включении Абхазии и Южной Осетии вот в это соглашение о свободной торговле, которое прозвучало, и о том, что якобы могут состояться какие-то переговоры с властями самопровозглашенных республик. Как вы вообще считаете, насколько реален такой вот формат, вообще такие переговоры?
Ну, теоретически, конечно же, это возможно, и думаю, что в принципе технических препятствий здесь нет. Даже, я вам скажу, даже больше, в принципе, Европейский Союз приветствовал бы, и со стороны Европейского Союза даже я знаю, что были во время переговоров специальные вопросы, официальные вопросы по этому поводу, что можно делать с Абхазией и Южной Осетией, потому что, когда заключаешь соглашение о свободной торговле со страной, у которой есть неконтролируемые участки, особенно если это соглашение так называемое глубокое и всеобъемлющее, то оно определенно рождает определенную тревогу у партнера. Дело в том, что товары, которые должны вывозиться из Грузии в Европу, они должны сертифицироваться в Грузии после того, как соглашение будет подписано, и Европа должна доверять стандартам, соответствии стандартам, значит, техническим характеристикам этих товаров и так далее. Ну а если в Грузии находится территория неконтролируемая с этой точки зрения, на которой грузинское правительство не осуществляет эффективного контроля, а товары оттуда проникают, допустим, в Грузию, и они как-то вовлекаются в этот процесс торговли с Европейским, все это создает определенные трудности. То есть надо или четко как-то разграничить территорию эту экономически и не давать возможность проникновению оттуда товаров, а потом после ремаркировки какой-то в Европу этих же товаров, или надо вовлекать эту территорию именно в зону этой свободной торговли и таким образом распространять на нее все те правила, которые требуют вот соглашения о зоне свободной торговли.
И какой вариант вы считаете более реальным?
Я думаю, что нереально, что можно договориться о чем-либо с абхазскими властями и тем более с юго-осетинскими, потому что не только потому, что там с ними плохие отношения. Я думаю, что намного больше здесь важнее фактор России, потому что Россия просто не позволит на территорию, которую контролирует она, именно вот какое-то проникновение европейской институциональной какой-то философии. И это, во-первых. Во-вторых, чтобы Грузия в каком-то смысле снова осуществляла контроль на территории, хотя бы это какой-то регулятивный контроль. Ну, например, грузинское государство должно будет тогда контролировать централизованно в таком смысле. Ну, конечно же, при содействии властей местных контролировать качество товара в соответствии с стандартом, другие законодательства, которые здесь очень много, 35-40 типов только законодательства и институциональных каких-то регулятивных институтов, которые должны действовать и которые должны быть вовлечены в этот процесс. И я думаю, что это нереально. Конечно, что это просто...
Но тогда получается, что вот это соглашение фактически еще более цементирует границы, которые получились в результате 2008 года, и придется уже грузинской стороне очень строго следить за тем, что проходит через эти границы.
Думаю, что в этом ничего страшного нет, потому что не бывает соглашения, которое покрывает все точки и все абсолютно все пространство, даже если это... Представьте себе, как это сетка, но соглашение покрывает, конечно же, территорию страны. Но везде есть какие-то места, какие-то области, какие-то элементы, где соглашение не действует. И здесь государство, оно обязано просто каким-то образом изолировать подчиняющиеся соглашению вот эти пространства. Пространство, можно сказать, это в каком-то переносном смысле, это не обязательно какое-то географическое пространство, это может быть какая-то отрасль, это может быть какая-то вид деятельности и тому подобное. Так что в этом смысле просто вот территория Абхазии и Южной Осетии может быть рассмотрена как временно вот исключенная из этой общей какой-то схемы вот отношений с Европейским Союзом, но ни в коей мере это не влечет за собой какие-то международно-правовые последствия в отношении статуса Абхазии и Южной Осетии. Здесь абсолютно